Глава 15, в которой слабость характера вынуждает Рейнована стать героем. Наши персонажи героически переправляются через реку Мульду и героически бьются в кровавой битве. Героизм вознаграждается, слабость, как ни странно, тоже. Отсюда мораль, от провозглашения которой автор все-таки удержится. Боже, великий Боже, венерунт гентес ин хередитатен туам, снова язычники пришли в наследие Твое. То ли это за грехи наши, то ли это пуэна пекатти, что постоянно к нам еретик с мечом и огнем вторгается. Анно 1429 год, в день святого Иоанна Крестителя, густитские разбойники нанесли ущерб нашему любимому монастырю, нашему скрипториуму и книгособранию нашему, гордости нашей. Они посягнули на сочинение такой величины, как «Дефайде католика Алануса Островитянина», «Либре де Мервелес Раймунда Люллия» и «Клавис Санатионис» Симона Генуэзского. На такие уникальные работы, как «Герой Клипика» Гарополона Египетского и «Бестиары» Пьера из Бове, на трактаты и кодексы такого прекрасного исполнения, как «Экспозитио Тотиус Мунди эт Гентиум», «Де магия ветерум», «Либер де мирабилибус натура астанис», «Де аморе секрета мулеорум» и много других, может быть, единственных в мире экземпляров, руки бы им пообламывать. Полгода не прошло, а снова нашествие, снова виклифисты, табориенсес, орфани, эт, прагенсес, а во главе у них Прокопиус Расус, тот, как он приказал себя называть, губернатор табориенсум, коммунитатис, инкампис де ланцу, самый великий, самый жестокий среди апостатов и еретиархов, в сущности не человек, экс мулиер натус, но монструм детестабеле круделе норхум эт импортунум, эудеманно сикра фестум санкта Луция. Он же Прокоп со всей армией, до сих пор непобежденной, цум цурибус цум ребилитубус эт экютибус, отправился ад мачуанатум мисненсе, сея смерть и пожары, и дошел до реки под названием Мульда. Зима же в тот год была мягкой. Перо высохло и неприятно заскрипело по выскребленному пергаменту. Старый монах-летописец опустил его в чернильницу. Прислужники осветили палату, зажегшие свечи на всех подсвечниках. Вроцлавский епископ Конрад даже засопел от удовольствия, увидев выражение восхищения на лице Гжегоша Генча. Он знал, что инквизитора нелегко было удивить, не говоря уже о том, чтобы восхитить. — Ну что, хорошая вещь, а? — гордо спросил он, радуясь произведенному впечатлению. Гжегош Генча кашлянул и подтвердил кивком головы. Просто был вынужден. Вещь была хорошая, без каких-либо возражений хорошая. Единственной мебелью в палате был огромный стол, крышку которого покрывала гигантская карта Силезии и соседних стран, сделанная из кусков ткани, покрытых шелковой вышивкой. Хотя инквизитор никогда раньше карту не видел, он знал о ее существовании. Он знал, что ее сшили и вышили доминиканки из святой Катажины, основываясь на рисунках, сделанных цистерцианцами из Любьонжа, и что это заняло монашек более года. Поскольку карта служила главным образом для слежения и анализа военных действий, на ней были расставлены мастерски вырезанные фигурки. Изготовил их Амброзий Эрлер, наилучший вроцлавский резчик, в строгом соответствии с указаниями самого епископа. Подразделение католических войск представляли бело-золотые фигурки крылатых ангелов с огненными мечами. Формирования гуситов были изображены как рогатые черти, сидящие на корточках и выпячивающие зады. Каждое утро клирики воссоздавали для епископа актуальную военную ситуацию, расставляя фигурки соответственно движению войск на театре боевых действий. С 13 декабря, дня Святой Лючии, то есть от начала Большого гуситского рейда на Мейсен и Саксонию, театр охватывал пространство между вышитыми голубой нитью Одер-Эфл и Албе-Эфл, а фигурки и клирики расставили в районе, обозначенном названиями Саксония, Мисня, Тюринга, Лузатия, Инфериор, граничащим на севере с Марк-Антонио и на юге с Богемия-Сильва. «Давай, гжесь!» — поторопил епископ. «Окинь взглядом!» Инквизитор окинул. Военную ситуацию он знал, но на красивые фигурки можно было посмотреть. Выпеченные черти были установлены в окрестностях Ошаца, города, который войска Прокопа Голова пустили на дым 4 дня назад, 29 декабря. Чехи шли вдоль Лабы в направлении Пирны, уничтожая все на своем пути огнем и железом. Они опустошили горные круга Мариенберг и Фрейталь. Потом, поля сел, они дошли до Фрейберга, Дрездена и Мейсена, но не тратили время на осаду укрепленных городов. Быстрым темпом наступления они расстроили планы саксонскому курфюрсту Фридриху, вынудив его и его союзников к тактическому отступлению, приведя к тому, что сейчас крылатые ангелы стояли тесной группой на север от надписи «Липсия». «Это...» — епископ провел пальцем по голубой линии, разделяющей чертей и ангелов. «Река Мульда. Прокоп хочет проникнуть вглубь Саксонии, поэтому должен переправиться. Скорее всего, он это сделает где-то здесь, в окрестностях Гриммы. Курфюрст Фридрих мог бы это использовать. Во время переправы он бы мог смять кацеров, мог бы потопить их в Мульде, как котят. Достаточно только пошевелить мозгами и найти в себе смелость. Как думаешь, гжесь, пошевелит курфюрст мозгами?» «У меня есть серьезные сомнения», — поднял глаза инквизитор. «Как относительно мозгов юного курфюрста, так и его смелости. До сих пор он как-то не проявлял особого мужества в этой кампании. Если бы мне пришлось искать классическое сравнение, то я не сравнил бы его с Юлием Цезарем, скорее с Квинтием Фабием Кунктатором. А в его окружении? Не найдется ли в окружении хоть кто-то умный и отважный? Неужели нет ни одного Цезаря? Я не имею в виду мейсенского марка-графа, того даже прозвали «Уступчивый». И не бранденбургского кур-принца Яна, потому что этот вообще чудак сумасбродный. Кто там еще есть с крепкими яйцами?» «Священник, естественно», — улыбнулся Гжегорж Генча. «По крайней мере, некоторые. Наверняка Гюнтер фон Шварцбург, архиепископ Магдебургский». «Я так и думал», — покивал головой Конрад, — «что ты его назовешь». «Да, архиепископ Гюнтер — это человек, способный увидеть возможность, которую предоставляет переправа гуситов через Мульду. Но он смог бы воспользоваться преимуществами, сумел бы помочь Фридриху запланировать и провести атаку. Но мы не можем кабыкать и полагаться на случай. Гюнтеру это надо подсказать. Кто-то должен во весь дух мчаться в Лейпциг с посланием». Инквизитор многозначительно посмотрел на епископа, кашлянул в кулак. «Да знаю я!» — Конрад скривился, как после уксуса. «Помню, архиепископ Магдебургский держит на меня обиду за Греленорта. Поэтому я вынужден полностью положиться на тебя, инквизитор. Твои указания Гюнтер выслушает внимательно. Инквизиторов он глубоко почитает, поддерживает их деятельность и принимают в ней активное участие. С магией растет ересь, а с ересью магия. А день без костра? День потраченный зря, вот его девизы. И результаты налицо. В радиусе 5 миль от Магдебурга ни чародейки, ни жида не найдешь днем с огнем. Можно только позавидовать и пожалеть, что во Вроцлаве не так. Не принимая на свой счет, жесть. Я не принимаю. Перейдем к делу. У тебя есть кто-нибудь для такой миссии? Епископ оторвал взгляд от карты. Кто-то, кто поедет в Саксонию к Гюнтеру фон Шварцбургу. Человек верный, надежный, которому можно доверять. Есть. А поскольку я предполагал, что он понадобится, то привел его с собой. Он ждет в гостиной. Позвать? Зови. Прошу, ваша милость. Диакон Лукаш Божечко, человек, которому я доверяю безгранично. Воды Мольды были буро-серые, испенившиеся, поднявшиеся настолько, что полоса ивняка полностью погрузилась в воду, а над течением выступал только низкий ощетинившийся гребень. Деревья на берегу были залиты почти до половины стволов. На одном из таких стволов остановился перевернутый на бок воз. Второе транспортное средство, затопленное, перевернутое вверх дном, чуть дальше наткнулось на кучу, над водой торчали только колеса. «Третий воз снесло полностью», — упредил вопрос Прокопа, старший дорожного отдела. «Река унесла еще до того, как мы выбрались на ровное место. Остальным удалось выбраться». «Да, надо признать, что речка немало воды несет». Ян Краловец подвел коня к самому берегу передними копытами в воду. И течение страшное. «Теплая зима, дожди вместо снега», — кивнул головой Якуб Кромешин, гетман полевых войск табора. «На остальных бродах, несомненно, будет то же самое». «Выходит», — Прокоп Голый повернул коня, окинул взглядом гейтманов, «что река Мольда остановит наш марш? Немного мокрой воды поставит крест на наших планах, брат? Я хочу слышать твое мнение и решение». Старший Дорожников долго молчал, взвешивая слова. Его никто не торопил. Все, включая Рынова, знали, что он имел немалый опыт. Со своим отрядом Дорожников он прошел боевой путь табора почти от начала, а славу заслужил в 1424 году, когда смелой переправой через Лабу вывел Жишку из окружения под Костельцем. Он рубил для полевых войск просеки в лесах под Таховым и Рецем, мастил стволами переходы через Моравские болота, строил мосты на Сазаве и Одре, переправлял вазы через Нитру, Квису, Бобр, Реген и Нааб. «Переправимся!» — разрядил он, наконец, напряжение сухим и деловым утверждением. «Но не тройной колонной, потому что слишком сильный напор воды. Надобно по одному, воз за возом, в ряд с канатной страховкой. Переправа одинарной колонны продлится не менее суток», — сказал взвешивая слова Иржей из Рыжицы. «Гетман сироток, это долго». «На том берегу, — мрачно подтвердил Кромешин, — нас будет понемногу прибывать, а на этом убывать. Саксы это сообразят и ударят там, где нас в данный момент будет меньше. Могут нам здорово надрать задницы». «Особенно припертым к речке», — добавил рыцарь Вильям Костка из Поступиц. «Опытный воин, участник войны, который Польша вела с Тевтонским орденом в 1410-1414 годах. Быть припертым к реке — это просто грозит разгромом». «Решение», — Прокоп дернул ус, — «что предлагаете?» «Давайте отправим службу Божью», — вырвался проповедник Маркольд. «Мы Божьи воины, Бог нас выслушает. Отправим службу Божью за то, чтобы спала вода». Прокоп замер с рукой возле уса, долго смотрел на священника. «Другие предложения?» «Чего зря голову ломать?» — коротко сказал молчавший до сих пор Ондржей Кержский из Ржимовиц. «Мы должны перейти Мульду. Если дорожник сказал, что вряд, значит, вряд».
«Стоило бы все-таки позаботиться», — отметил Кромешин, «чтобы Сакса переправе не проведали, потому что если эти собаки узнают...»
«Нам хана», — закончил Краловец.
«О, Рейнован!» Прокоп вырвал из рук парикмахера полотенце, стер остатки мыла с побритого лица.
«Хорошо, что ты есть. Мазь принес?»
«Принес.
Как раз вовремя».
Прокоп отправил парикмахера жестом, стянул рубашку через голову.
Побритый, он пах итальянским мылом из савоны. «Поясница болит, как зараза!» Он сел на нары, обернулся. «Намажь меня этой своей магической мазью. Из этой боли Гейтман дал себя натереть. Я не могу собраться с мыслями. А мне как раз надо думать. Ты сегодня был над рекой? Знаешь, как обстоят дела. Переправа не будет легкой. А мы во время переправы будем, как улитка без скорлупы. Любой воробей клюнет. Ты ведь это понимаешь, а, Рейнован?»
«Конечно, понимаю».
«Ух!» — застонал Прокоп. «Истинно волшебное лекарство! Это твоя мазь! Боль как рукой сняла! Что бы я без тебя делал, медик? Смотри, не потеряйся у меня, Рейнован! Никуда не девайся и не пропадай!»
Рейнован почувствовал дрожь, уловив в его голосе странную, угрожающую нотку. Директор полевых войск посмотрел на присутствующих командиров, дал знак Кромешину. Тот отложил нож, которым срезал полусырое мясо с ребер запеченного барана. Встал, подошел к дверям хаты, выглянул, огляделся, не послушал ли кто. Остальные гейтманы тоже на минуту прекратили есть. Их лица были серьезны и неподвижны. Рейнован втирал мазь.
«Итак, братья гейтманы», — Прокоп поскреб свежевыбритую щеку. «Я принял решение. Послезавтра на рассвете начнем переправу через Мульду. Вверх по реке, бродом под Кестерном. Никому об этом ни слова. Это не должно выйти за пределы этого помещения».
Обозные огни табора сироток полыхали аж за горизонт. С подвешенных над жаром котелков разносился запах разнообразной солдатской пищи. Запах, несмотря на голод, не слишком аппетитный. Раздумывая, Рейнован шел в сторону строений фольварка, который гуситы не сожгли, желая иметь чуть кусок крыши над головой. Там он надеялся застать Шарлея и Самсона. Из-за телеги, мимо которой он проходил, вдруг показалась небольшая фигура, но он почувствовал слабый запах розмарина. «Рикса?» Она материализовалась только вблизи него, плотно обвита плащом в тесно прилегающем к голове капюшоне. Сразу перешла к делу. Ее голос был решительным и неприятным. «Где и когда Прокоп будет переправляться через Мульду?»
«Я тоже очень рад тебя видеть. Где и когда будет переправа? Не заставляй меня повторять».
«И все-таки, будь любезна, повтори. Я хотел бы, в конце концов, убедиться, чему делу ты служишь. Хотел бы иметь, наконец, уверенность».
«Я знаю», — Рикса его словно не слышала, «что ты был при том, когда принималось решение о переправе. На Мульде есть три брода. Один здесь, под Гриммой, второй ниже, в Дорнау, третий выше, возле села Кестерна. Какой выбрал Прокоп? Говори, Рейнован, у меня нет времени».
«Это ни к чему».
«Послушай». Ее кошачьи глаза сверкнули, в свете факела засветились, как у настоящей кошки. «Это важное дело. Ты даже не представляешь, насколько я должна знать. Говори, а то...»
«А то что?» Рикса не успела ответить, не успела отреагировать. Ни словом, ни жестом, ни действием. Из-за телеги вдруг вынырнула быстро тень. Рейнован услышал тупой стук удара, глухой вскрик Риксы и звук падающего тела. Он хотел отреагировать не успел. Услышав проговоренное заклятие, почувствовал характерный для магии запах озона и как его охватывает мгновенный паралич.
«Молчи!» — прошипел Лукаш Божечка. «И не делай ничего, о чем ты мог бы пожалеть».
«Ты убил ее?»
«Да ну!»
Дьякон толкнул Риксу ногой, стащил со своих пальцев кастет.
И «я только рассчитался за Ратибор. Она мне тогда выбила два зуба. Я проявил снисхождение к ее полу, не хотел портить ее красу даже синяком, огрел ее по затылку. Но довольно глупостей. Я тут по важному делу. Где Прокоп будет переправляться через Мульду?»
«Я не знаю».
«А знаешь ли, — спросил после минуты молчания Божечка, — что твое неведение может иметь очень плохие последствия для Юты де Апольда?»
«Пошел вон!» — Ренован глубоко вздохнул. «Изыди, сгинь, пропади! Я не позволю больше себя запугивать и шантажировать. Есть предел!»
«Есть. Ты, собственно, к нему подошел. Я вполне серьезно предостерегаю не переступать».
«Я не верю твоим угрозам. Инквизиция не осмелится причинить вред Ютте».
«Инквизиция? Нет. Я — да».
«Прекратим эти разговоры. Время не ждет. Рейнован, предупреждаю, я говорю серьезно. Не сомневайся, что я сделаю то, что обещал без колебаний.
Ты должен решать». «Если скажешь мне место переправы, получишь свою Ютту, я возвращу ее тебе. В противном случае ты уже никогда не увидишь девушку живой. Стой смирно, сохраняй спокойствие, не вынуждая меня причинять вред тебе либо еврейке. Я держу каблук на ее шее, в любую минуту могу раздавить ее трахею. Тебя, если поступишь глупо, тоже убью, а потом прикажу убить Апольдовну. Решай, и побыстрее. Время торопит».
Мимо них прошли несколько таборитов, едва обратив на них внимание. Драки, стычки и сведение счетов на периферии стали обычным делом, обозной повседневностью. Рейнован, конечно, мог крикнуть, позвать на помощь, но он не позвал.
«Ты освободишь?» Он откашлялся. «Освободишь Ютту? Отдашь ее мне, поклянись».
«Клянусь спасению души. Где переправа?»
«Выше Гриммы, в Кессерне. Послезавтра на рассвете».
«Но если ты меня обманываешь, твоя Ютта умрет».
«Я говорю правду. Я принял решение».
«Ну, очень мудрое», — сказал Лукаш Божечка и исчез во мраке. Через несколько минут Рикса застонала, зашевелилась, приподнялась на колени, снова застонала, резким движением схватившись за голову, заметила Рейнована.
«Ты сказал?» — захлебнулась она. «Сказал ему где?»
«Я был вынужден. Ютта».
«Убью!» — она резко встала, зашаталась. «Убью, сволочь!»
«Нет, у него Ютта. Ты не можешь». Он хотел схватить ее за локоть. Рикса выкрутила руку, схватила его за запястье, перегнула. Он крикнул от боли. Она подставила ему ногу и повалила на землю броском через бедро. Не успел он подняться, как она пропала в темноте. В сторону центра обоза он шел как слепой, шатаясь и спотыкаясь. Несколько раз он натыкался на кого-нибудь из таборитов. Несколько раз его называли пьяной жопой и хреном. Несколько раз его хорошенько толкнули. Но он не обращал внимания.
«Рейнован!»
Следующий задетый им таборит схватил его за плечи, встряхнул. «Эй, я как раз тебя ищу!»
«Шарлей, это ты?»
«Нет, святая перепятуя! Что с тобой, черт возьми, очнись!»
«Я должен вам что-то сказать, тебе и Самсону. Случилось кое-что...»
Шарлей тут же посерьезнел, осмотрелся. «Пойдем». Они выслушали его на квартире, грызя печеную репу, которой насобирали большой запас. Выслушав долго, молчали. Самсон несколько раз вздохнул, несколько раз развел руками, жестом обреченности, но не сказал ни слова. Шарлей напряженно думал. — Ну что ж, — наконец сказал он с полным ртом репы, — я тебя понимаю, Рейнмар, потому что на твоем месте я бы тоже так поступил. Жизнь отличается тем, что своя рубашка ближе к телу. Я одобряю твой выбор. Ты сделал то, что в данной ситуации следовало сделать. Ты поступил верно.
Самсон вздохнул и покрутил головой. Демерит не принял этого внимания, проглотил репу.
«Ты поступил верно, — повторил он, — и, вероятно, тебя повесят за это, ибо такова обычно судьба тех, кто поступает верно. Есть два способа, — продолжил он через минуту, — как выбраться из этой аферы. Но поскольку ты бежать не хочешь, то остается один. Мы должны стать героями, и я даже знаю, где, когда и каким образом».
Над Мульдой поднимался рассвет, мутный от мглы. Высокое течение кипело водоворотами, волнами брызгало на берег. С воды поднимался пар. Из затуманенного луга вынырнул вооруженный отряд, более 300 конных. Возглавлял рыцарь Ян Змрзлик из Свойшина, хозяин замка Орлик. В полных доспехах, покрытых короткой якой, украшенной известным и славным гербом, тремя красными полосами на серебряном фоне. Справа от него ехал Пшетбор из Погоржелек, Моравец, слева Фрицольд фон Варте, наемник, гельвет из кантона Тургау. Ян Змерзлик развернул коня, повернул лицом к своему войску. Какое-то мгновение казалось, что он захочет сказать какую-то зажигательную речь, но все, что следовало сказать, уже было сказано раньше. О Боге, о деле, о жертвенности, о миссии и о том, что зависит от отряда, от них. От них, от отряда, зависит судьба всего войска и всей операции. Они должны форсировать Эмульду, разведать левый берег, быстрым переходом добраться до брода в Кессерне и овладеть им, и удерживать его, обеспечить переправу любой ценой.
«В реке!» — Шарлей толкнул Рейн Ивана коленом. «Держись возле меня и Самсона. Что-то не нравится мне эта вода».
«Пора начинать!» — подал знак Ян Замерзлик. «С нами Бог, братья!» Он первым загнал коня в воду. За ним без колебаний поспешили Пршетбор и фон Варте. За ними Рейн Иван, Шарлей и Самсон. За ними несколько десятков других, за ними остальные, поднимая в воде белую пену. Когда исчезло дно под копытами, все пустились вплавь. Сначала кони плыли прямо, потом по ним ударило течение, их начало сносить. Судорожно держась за гриву, Рейнован с ужасом увидел, как нескольких конных подхватило и унесло в туман. Он кольнул коня шпорами. Его залило водой, подоспел Самсон, помог, присоединился Шарлей. Все вместе противостояли реке. Остальные наездники тоже начали сбиваться в группы и помогать друг другу. Несмотря на это, время от времени кого-то подхватывало, то и дело кричал человек или панически ржал конь. Они были на середине реки, течение несло со страшной силой.
«Держаться!» — послышался крик Змерзляка. «Держаться! Уже недалеко!»
Их сносило, но они уже проплыли треть потока, напор несколько ослаб, но кони ослабли тоже. В их диком хрипе начало слышаться отчаяние, дна по-прежнему не было. Наездникам вода достигала выше бедер и до пояса, у лошадей торчали только поднятые головы. Снова кого-то подхватило, снова какой-то сносимый тонущий конь вспенил волны в предсмертных конвульсиях, жалобно ржа, пока вода не залила ему ноздри. Кошмар закончился внезапно, стало неглубоко, кони дико заржали, почувствовав почву под копытами. Собрались с остатком сил, пробрались через болото, камыши и ивняк.
Отряд Яна Змырзлика форсировал Мульду. Он сам стоял на склоне, с него стекала вода, но он считал уцелевших. Солнце просвечивало сквозь туман бледно-золотой монеткой. Посчитав, гетман сформировал колонну. Разъезды уже вышли, один на запад к лесам, второй дугой через рыбацкие поселения на север, третий по течению реки прямо в сторону брода возле Кестерна. Но Змырзлик и не думал ждать их возвращения. Он вывел отряд слугов на более сухую почву и приказал выступать. Пошли рысью. Солнце поднималось все выше, но вскоре полностью скрылось за тучами, которые нагнал сорвавшийся ветер. Начал порошить мелкий снег. Вернулся первый разъезд. На западе никого, доложили они, ни следа неприятеля. Упрямо лицо Змырзлика не поменяло выражение. Они были уже почти на высоте Кессерн, когда вернулся разъезд, высланный по течению реки. «Пусто, никаких войск», — доложили они. Настроение всех явно улучшилось. Достигли брода. Был дан сигнал флажком. Не прошло и трех пачежей, как с правого берега пришел ответ. Не прошло еще трех, как лес за Мульдой закишел людьми, ведущими к броду упряжки и телеги. И в это время возвратился последний разъезд, тот, что был выслан дальше всех. Шарли многозначительно кашлянул, меряя Рейнована взглядом. Самсон вздохнул. Змырзлик тоже знал, в чем дело, еще до того, как ему доложили. «Идут! Идут, брат Змырзлик! Чума чумущая!»
«Ну вот так!» — мрачно сказал Пршетбор из Погоржелок. «Измена! Нас предали!»
«Похоже на то!» — беспристрастно согласился Змырзлик, приставая в стременах.
«Становись! Мы будем оборонять переправу. У нас меньше трех сотен. Должно хватить!» Змырзлик посмотрел на него сверху. «К бою готовься!»
Они ждали в засаде, скрывшись в сосняке. Был слышен шепот, бормотание молитвы.
«Рейнован?»
«Да, Шарлей. Не ищи смерти. Мы должны быть героями, не погибшими. Понял?» Рейнован не ответил, только покусывал губы. Висящая над лугами мгла приглушала звуки. Мягкая почва делала тише топот копыт. Сначала их уши уловили ржание отдельно одного коня, потом бряцание железа, потом они сразу увидели.
«Максимум 400 коней», — в полголоса оценил Змырзлик. «У страха глаза велики, и медленно как-то идут, вяло, не как в бой».
«В знаке на хоругве орлиное крыло», — удивился Пржетбор из Погоржелок. «Знак пана Гануша Поленца». Лужицкого ландвойта. Откуда здесь лужичане? И почему их вдруг 400?
А это передовой дозор, сказал Змырзлик. Саксонский курфюрст с основными силами, наверное, идет за ними.
Если дойдут, то сомнут Прокопа на переправе. Мы должны их остановить. Сигнал, труби! Зазвучала медно-жестяным голосом труба, а вместе с первым ее тоном громыхнули 100 пищалей и ружей. Скрытые за изгородями и лачугами, спешившиеся стрельцы сыпанули в колонну градом пули болтов, произведя в лужицком строю чудовищный котел. На эту мешанину бросились с правого фланга 100 коней Змырзлика, вторая сотня под командованием Фрицельда фон Варте ударила с тыла, стрельцы снова в седлах врезались в левый фланг. Поле заполнилось громкими криками и лязганием. Рейнован летел впереди всех, первым набросился на лужичан, первым выбил противника из седла, врезался в шеренги, рубя мечом, как бешеный. Рядом с ним работал Шарлей, сеча фальшионом, с другой стороны Самсон лупил гёдендагом, валя наездников вместе с конями. Конница табора, хоть и меньшей численностью и в более легких латах, имела преимущество в темпе и неожиданности. и в задоре. На ошеломленных лужичан сыпались удары. Над воинственными кличами и криками раненых поднялся оглушающий гром разрубаемых лат. Всех своих подчиненных превзошел в отваге и в военной работе рыцарь Ян Змырзлик, хозяин Орлика. Он ворвался в лужицкие ряды и там свирепствовал страшно, но методично рубя направо и налево боевым топором. Под его точно нацеленными ударами нагрудники и щиты лопались, как глиняные черепки, гнулись наплечники, ломались опахи и разбитые саллады, и окровавленные хунцгугели подлетали на две сажени вверх. Лужичане начали пятиться перед страшным воином, а потом бросились бежать. Увидев это, начали убегать и другие. Тем более, что со стороны брода уже раздавались боевые крики. Первые переправившиеся табориты спешили на помощь. А лужичанам на помощь не приходил никто. Змерзлик это не прозевал. «Гыр на них!» — заревел он. «Бей их, бей! Не дайте убежать!» Его голос, хоть и громкий, терялся среди лязга и суматохи. Но лужичан били и так. Били, пока они не начали сообща отступать, чтобы в конце концов перепуганно бежать. Часть гуситов пустилась в погоню, остальные добивали тех, что остались, сбившись в тесные группки, яростно защищаясь. Особенно ожесточенные и наиболее успешное сопротивление оказывала одна группа под командованием рыцаря в полных доспехах на защищенном панцирем коне. «Кацеры! Курвы!» — рычал из-под поднятого забрала салада рыцарь, рубя вокруг себя большим мечом. «Ну-ну, сюда! Ну же! На поединок! Один на один! Кто на меня? Ну, подходи кто-нибудь!» Шарли подъехал к Рейновану, сунул ему в руку пражское предательское ружье с тлеющим фитилем. «Подойди!» — выдохнул он, — расспросит. Рейнован вытер с лица пот и кровь, подъехал рысью, поднял самопал и пальнул рыцарю прямо в лицо. Этого было достаточно. «Пощады!» — вдруг за другом бросали оружие лужичане. «Пощады! Сдаемся!» «Важно их не бить!» — крикнул раненый и качающийся в седле Пшедбор из Погржелик. «Связать их! Выкуп!» Он захлебнулся и больше ничего не мог из себя выдавить. Ян Змырзлик рысью выехал на холм, соскочил с коня, забрызганного кровью, стер кровь с лица, посмотрел на поле, на котором его 300 конных разгромили и обратили в бегство 400 отборной лужицкой кавалерии. Он встал на колени. «Нон нобис!» Он сложил руки, поднял глаза к небу. «Non nobis et nomine tua, domine da gloriam». Другие, видя это, тоже начали опускаться на колени. Рейнован спешился, зашатался, схватился за стремена, потом нагнулся и выблевал. «Героем быть неплохо», — заметил Самсон, тяжело дыша. «Если б только не этот страх. Как ты себя чувствуешь, Рейнвар?» Рейнован рганул. Самсон не стал переспрашивать. Подъехал Шарлей, тоже спешился. Подождал, пока Рейнован станет лучше. «Мелитас деи винцит», — сказал он. «Сам не знаю как, но винцит. Сам не знаю, как случилось, что нас здесь не ждало 10 саксонских хоругвий. Никак божье вмешательство. Или кто-то перепутал броды». «Ни то, ни другое», — сказал насупившись Рейнован. Рикса догнала и прикончила божечка, губя тем самым Ютту, обрекая ее на смерть. Рядом Самсон крутил головой. Наконец он показал на переправу, на приближающийся кортеж, сопровождаемый Кромешином, Керским и другими гейтманами, подъезжал Прокоп голый, облаченный в соболиный колпак и плащ с волчьим воротником, наброшенный на толстый кабат, как называли в Чехии, стеганую усеянную пуговицами бригантину. Он улыбался и сиял, оглядывая побоище. Он соскочил с коня, крепко обнял Яна Змырзлика. «Нон нобис», — скромно склонил голову хозяин Орлика, — «не нам, но имени Божьему это слава. Люди мужественно дрались, жертвенно, да вот хотя бы эти трое. Многие полегли». «Жертва забыта не будет», — пообещал Прокоп. Он одобрительно улыбнулся, увидев замызганного кровью еще не отдышавшегося Самсона, увидел Рейневана, посерьезнел, подошел. «Извини», — сухо сказал он, — «я был вынужден. Я не верил в твою измену, но на меня давили. Подозрения надо было рассеять, и они рассеяны. Здесь, под Кессерном, мы переправимся без потерь. На Курфюрст Саксонии, ландграф Тюрингии и брандербуржцы со всеми своими силами стоят возле брода под Дорнау. В 10 милях отсюда ждут нас. А о переправе под Дорнау я говорил только ему». Он показал в сторону. Рейнован увидел человека, которого вели на веревках между двумя конями. Он узнал его, хотя узнать было трудно. На нем уже не было лица, а только маска из запекшейся крови. Это был личный парикмахер Прокопа, ну, тот, что с итальянским мылом. «Бродобрей!» Прокоп презрительно посмотрел на него. «Он тоже был не самый лучший. Брат Кромешин, а ну-ка организуй, чтобы он во всем признался. О сообщниках, связях и так далее». «Уже во всем признался. Ну, я так не думаю. У него, как я вижу, все еще есть ноги, и он может стоять на них. Приложите больше стараний». «Слушаюсь». Прокоп вскочил в седло, развернул коня и посмотрел в сторону реки, где продолжалась переправа табора. 500 конных под командованием Микулаша из Ламберка уже переправились и тронулись на оборону плацдарма. Теперь переправлялась артиллерия. Из вод Мульды один за другим выныривали вазы, на которых везли разобранные пращи, то есть требушей, блиды, а также пушки разнообразных форм и калибра. Современные, заряжающиеся с тыльной стороны, фоглеры на деревянных домкратах, легкие 6-фунтовые бомбардели, встроенные кулеврийные шланги, средние бомбарды, стреляющие снарядами размером в человеческую голову. Под конец из реки выволокли 3 тяжелых орудия калибром 50 фунтов. Их проповедники окрестили «Свобода, равенство и братство». Но артиллеристы между собой называли их «Каспер», «Мельхиор» и «Балтазар». «Я вижу, что кредитом от фугеров хорошо распорядились», — пробормотал Шарлей глазами специалиста, глядя на пушки. «Теперь я знаю, зачем я уничтожал те шахты под Мариенбергом и Фрейталем». «Тише об этом. Прокоп смотрит». «Рейнован, директор операционном Табутариум, снова заинтересовался ими. Ты, как я вижу, не только лечишь успешно, а бьешься тоже мужественно. Ты заслужил и достоин отличия. Говори, чем я могу тебя наградить или хотя бы удовлетворить». «Как обычно», — беспечно вмешался Шарлей, — «как под коленом 2 года тому. Дай нам отпуск, Гейтман. Для дел приватных, естественно. Нам надо уладить одно личное дело, жизненно важное. Уладим и вернемся, чтобы исполнять долг перед Богом и Отечеством». «Непатриотично звучат слова твои, брат Шарлей», — насупился Прокоп. «Притворный патриотизм — это прикрытие подлецов и негодяев», — парировал Демерит. Прокоп голый отвернулся, но он смотрел на реку, где конный оттик из лозы поторапливал переправляющихся таборитских ездовых. Потом направил коня в сторону тракта. «Бене», — коротко бросил он перед отъездом, — «вы в отпуске». Табор прямо с переправы шел на позицию, выстраивался в порядке, прикрываемый с флангов воинами со щитами. От брода с песней выступала пехота, цепники и стрельцы. «Я ем Христа, щедрый священник, с Отцом, Духом Божиим, ваша щедрость наших товаров. Кури и Лейсон.
Наступит день, сказала, незаметно приблизившись за спиной Рейн Ивана Рикса Картофила де Фонсека. Наступит день, когда меня спросят об этом. Чем тебя наградить? Спросят за усилия и самопожертвование. Служишь, скажут, верно, ничего не прося, ни почести, ни наград. Проси, скажут, и то, чего пожелаешь, будет дано тебе. У меня уже есть приготовленный ответ. Знаешь, хочу, скажу я им, до конца своей жизни носить только женское платье. Хочу смотреть на огонь только в кухонной печи и бояться только того, что хала подгорит. Хочу мужа, порядочного еврея, богатым вдовцам предпочтение. Вот так я отвечу, когда спросят.
Ты убила Божечку?
Не смогла. Мне не удалось его догнать.
Каким же тогда чудом?
Удалась гуситам переправа, потому что армия Фридриха стоит не здесь, а под Дорнау. Это ты мне скажи.
Рейнован, слушаю.
Я была на тебя очень зла.
Знаю.
Если бы, Божечка, если бы саксонцы узнали истинное место переправы, если бы разбили Прокопа у реки, если бы началась резня, первым моим порывом было убить тебя. А если не убить, то жестоко наказать. Я решила утаить.
Что утаить, Рикса?
Я не настигла Божечку. После этого удара у меня кружилась голова, меня рвало. А этот мерзавец знает транслокационные чары. Может перенестись в пространстве. Он ускользнул от меня без труда. Единственное, что мне удалось перехватить, так это его послание тебе. Твою, как я думала, предательскую плату, Иудины-сребреники. Я решила тебя наказать тем, что утаю.
Говори.
Твоя Ютта в Кроншвице, в монастыре доминиканок. Солнце зашло и зажгло горизонт золотисто-огненным багрянцем. С наступлением сумерек форсирование Мульды пришлось перерывать. Этой ночи боялись. На левом берегу была только половина армии, 10 тысяч человек и 500 вазов. Когда опустилась ночь, небо на северо-западе засветилось красным заревом. Фридрих II Веттин, курфюрст Саксонии, поджег предместье Лейпцига, чтобы гуситы не воспользовались ими при осаде города. Это была единственная активность, которую удосужился проявить курфюрст, перед тем, как поспешно отступить с армией на север. На следующий день, 8 января, переправилась остальная часть Прокоповой армии, полевые войска, сироток, 5 тысяч вооруженных под командованием Иир из Ржечицы и городские контингенты сироток, возглавляемые Яном Краловцем. Прожане Зигмунда Манды и Скотенчиц, и, наконец, арьергард, конные дружины чешской шляхты, которая поддерживала гуситов. Всего 1500 коней кавалерии и более 8000 пехоты с вазами. Гуситы были на левом берегу Мульды. Саксония, Тюрингия и Остерланд были в их руках. Лежали у их ног. Из-за далеких холмов клубами поднимался черный дым. Это догорали предместья Лейпцига. «Принцепес германиум пердидурунт». Стенолаз натянул поводья своему храпящему коню, показал на дымы. «Князья довели эту страну до погибели, отдали ее на произвол захватчикам. 5 еретических армий наступают на Тюрингию, Плейсенланд и Фогтланд, чтобы превратить эти края в обугленную пустыню. Но истину, сера, соль, пожарище, вся земля не засевается и не произращает она, и не выходит на ней никакой травы, как по истреблении Содома, Гоморры, Адмы и Севоима. Гладиус форис, пестис эт фамес, интрунсесус», серьезно подтвердил Лукаш Божечка, также словами и писаниями. «На вне дома меч,
а в доме мор голод. Кто в поле, тот умрет от меча, а кто в городе, того пожрут голод и моровая язва. А могли их разбить во время форсирования реки, — покрутил головой стенолаз. Могли раздавить их, выбить всех до одного, потопить. Как такое возможно? Они же, кажется, имели от шпионов информацию о месте переправы. Тебе, диакон, об этом ничего не известно? Ты вроде был среди князей епископов, прибыл в Силезию с каким-то посланием. Я не буду спрашивать, с каким. Все равно не скажешь, но ведь ты там был, когда принималось решение. Почему, объясни, они приняли такое неверное и губительное? Божечка поднял глаза, сложил ладони, не выпуская из них вожжи. «Воля неба», — сказал он, — «может, Господь покарал князей безумством и слепотой? Может, аментия эт цитас? Упали на них, как кара Божья». Стенолаз посмотрел на него косо. Он мог бы поклясться, что услышал тон горделивой насмешки. Но лицо Божечки было настоящим зеркалом набожности, искренности и смирения, и в этом смешении его физиономия выглядела почти тупоумной. «Больше ничего не можешь мне сказать?» — спросил он, не спуская с диакона глаз. «Ничего не знаешь? Ничего не подозреваешь? Хоть и был вместе с князьями, и, может, даже видел того шпиона?» «Я лицо духовное», — ответил Божечка. «Не пристало мне вмешиваться в дела светские. Nemo militans deo implicat se negoti secularibus. А сейчас, сударь, позвольте мне уйти. Я должен торопиться в Вроцлав. А может, вы тоже туда возвращаетесь? Мы бы могли тогда вместе, было бы веселее. Как говорит пословица «Comes facundus in via». «Фацундия», — резко оборвал стенолаз. «Последнее время меня подводит. Плохой был бы из меня попутчик в дороге. Кроме того, мне надо уладить здесь пару дел». «Представляю». Божечка бросил быстрый взгляд на выстроенные за ним шеренги черных всадников. «Ну, тогда кланяйсь, господин Греленнорд. Пусть вам Бог даст то, чего вы заслуживаете». «Благодарю за благословение, слуга Божий». Стенолаз потянулся к вьюкам, достал оттуда походную флягу. «Я тоже желаю тебе счастья, в меру твоей набожности. Давай выпьем за это». Но сам выпил первым. Божечка внимательно наблюдал за ним. Потом взял поданную фляжку, сделал глоток. «С Богом, ваша милость, Греленнорд!» «Взаимно, ваша милость, Божечка!» Дута фон Пак подъехала рысью, стала возле стенолаза с копьем поперек седла. Оба смотрели, как дьякон на буланой кобыле исчезает за голым хребтом холма. «Теперь, — прервал молчание стенолаз, — остается только дождаться. Рано или поздно он поранится железом». «Ты, наверное, удивляешься?» — продолжил он чуть позже, не обращая внимания на молчание девушки. «Что я пожертвовал на этого попика последнюю порцию перферро, не считая того глотка, который мне пришлось выпить самому, чтобы у него не возникло подозрений. Зачем я это сделал? Ну, назови это предчувствием». Дуца не ответила. Стенолаз не был уверен, понимает ли она. Это его не волновало. «Назови это предчувствием», — повторил он, разворачивая коня и подавая всадникам знак выступать. «Интуицией, шестым чувством. Назвай, как хочешь, но у меня этот Божечка под подозрением. Я подозреваю, что он не тот, за кого себя выдает».